У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Если ОМОН не прощает брошенных в них стаканчиков, то мы должны прощать удары нам по голове, ломание рук и ног.
Избитая ОМОНовцем на акции в поддержку Алексея Навального Маргарита Юдина подает жалобу в Следственный комитет.
Я увидела сообщение, примерно такого содержания: «Удали посты, а то будет штраф». Я понимаю, что я никакие посты сделать не могла.
Участница акции 23 января обвинила силовиков в рассылке с конфискованного у нее телефона сообщений с призывами выходить на митинги.
Алексей Навальный и его коллеги общаются с властью посредством документальных фильмов расследований, которые они снимают уже не первый год.
Союз кинематографистов «Киносоюз» осудил преследование Алексея Навального по политическим мотивам. Но начнем с главной темы сегодня, которая тоже напрямую связана с арестом Алексея Навального и акциями в его поддержку в российских городах в минувшую субботу. Директор Департамента информации Российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире федеральных телеканалов обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России в связи с событиями 23 января. Негодование Марии Захаровой вызвала публикация на сайте американского посольства в Москве маршрутов демонстрации сторонников Навального с призывом к гражданам США избегать мест проведения этих акций. Вот что Захарова сказала в интервью телеканалу «Россия-24».
С пятницы американское посольство начало активно работать в информационном пространстве, публиковать карты шествий незаконных мероприятий, которые планировались. Но они пошли даже дальше. Они вбросили информацию относительно того, что планируется некий поход на Кремль. А ведь об этом не заявляли даже сами организаторы. Что это было? Призыв, инструкция, мотивация? Так вот, американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по-настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в Министерстве иностранных дел.
Преследование Навального и события 23 января в России прокомментировал и американский государственный департамент. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Уже в субботу Государственный департамент США в лице своего официального представителя Неда Прайса опубликовал заявление, в котором резко осудил применение грубой силы к протестующим и журналистам. Российские власти, говорится в нем, не только препятствуют мирным протестам, но и угрожают платформам социальных сетей и проводят упреждающие аресты потенциальных участников массовых акций. Это последовало за многолетним ужесточением ограничений и репрессивных действий в отношении гражданского общества, независимой прессы и политической оппозиции, сказано в заявлении Госдепартамента. Тем самым Россия, говорится далее, нарушает не только собственную конституцию, но и свои обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Всеобщей декларации прав человека и свои международные обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах. В понедельник с вопроса о реакции администрации Байдена на события в России начался брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание на заявление, сделанное в эти выходные Государственным департаментом, в котором резко осуждается применение грубой тактики в отношении протестующих и журналистов в городах по всей России. Эти продолжающиеся действия по ущемлению прав граждан России на мирный протест, свободу собраний и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавший за этим разгон акций протеста – тревожные признаки дальнейшего ограничения гражданского общества России. Поэтому я просто повторю здесь наш призыв к российским властям освободить всех, кто был задержан за то, что он осуществлял свои всеобщие права, а также немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального. Мы также настоятельно рекомендуем России в полной мере сотрудничать с предпринятым мировым сообществом расследованием отравления Алексея Навального и убедительно объяснить применение химического оружия на ее территории. Джен Псаки напомнила также, что в настоящее время разведка США анализирует действия России в широком спектре, в том числе ее причастность к недавнему взлому компьютерных систем федеральных ведомств США при помощи кода, встроенного в программный продукт подрядчика правительства США компании SolarWinds, а также проверяет сообщения о том, что российская военная разведка предлагает афганским бандформированиям вознаграждение за нападение на военнослужащих США и их союзников. Дональд Трамп назвал эти сообщения лживой новостью и фальшивкой. На прошлой неделе мы объявили о том, что президент дал разведсообществу поручение провести полную оценку целого ряда действий России, включая, разумеется, взлом программного продукта SolarWinds, российское вмешательство в выборы 2020 года, использование химического оружия против Алексея Навального и премии, будто бы выплачиваемые за нападение на американских солдат в Афганистане. На вопрос, собирается ли президент Байден звонить президенту Путину, Джен Псаки ответила, что пока таких планов у него нет. 19 января назначенный государственным секретарем Энтони Блинкен на сенатском слушании по утверждению своего назначения сформулировал позицию новой администрации в отношении России в целом и ситуации с Навальным в частности. It is extraordinary how frightened Владимир Путин seems to be. Это нечто исключительное. Напуганный Владимир Путин, похоже, представляет сейчас одного человека, и это о многом говорит. А господин Навальный, полагаю, является голосом миллионов граждан России, и их голос должен быть услышан в России. Попытки заставить их замолчать, затыкая рот господину Навальному, мы строго осуждаем. Мы уже высказывались на эту тему и будем делать это и впредь. Россия бросает нам вызов в различных аспектах, и эти проблемы также не терпят отлагательства. Должен сказать, что, на мой взгляд, сенатор Ромни проявил прозорливость, когда дал оценку угрозам, исходящим от России. Этот вопрос будет приоритетом, приступающей к работе администрации. Энтони Блинкен имеет в виду высказывание сенатора Митта Ромни, который 8 лет назад, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, на теледебатах с Бараком Обамой назвал Россию противником Америки номер один.
О реакции американского государственного департамента на события в России 23 января рассказывал наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. Примечательно, что брифинг в американском госдепе вела Джен Псаки, работавшая там еще при администрации Барака Обамы и вернувшаяся в государственный департамент после избрания президентом Джо Байдена. А в 2014 году только что назначенную пресс-секретарем МИД Марию Захарову, чей стиль характерен не всегда дипломатичными высказываниями и активностью в прессе и в социальных сетях, нередко называли в России «нашим ответом Псаки». Правда, сама Мария Владимировна просила не сравнивать ее с Джен Псаки, говоря, что ее зовут Мария Захарова. Но, несомненно, у журналистов будет еще немало поводов сравнивать Дженнифер Псаки и Марию Захарову. Время свободы. Продолжение получила история, связанная с избиением ОМОНовцем в Петербурге 23 января 54-летней Маргариты Юдиной. Социальные сети обошла видеозапись, сделанная корреспондентом издания «Фонтанка», на которой видно, как ОМОНовец без всякого видимого повода бьет Юдину ногой в живот. Этот ОМОНовец, чье имя до сих пор неизвестно, потом посетил Юдину в больнице и принес извинения, объяснив свои действия тем, что забрал его шлем и запотело, и он не видел, кто перед ним находится. Юдина перед выпиской заявила журналистам, что прощает своего обидчика, однако в понедельник вечером стало известно, что она все-таки решила подать жалобу в Следственный комитет. Объясняя это решение, Юдина подчеркнула, что это не ее личный конфликт с полицейским, поскольку любой мог оказаться на ее месте. Вот что Маргарита Юдина сказала в интервью «Новой газете».
«Полицейские занимались не тем, чтобы у меня взять показания по поводу этого случая, занимались тем, чтобы выпросить у меня прощения. Тут дело не в прощении или не в прощении. Нападение было совершено на человека. Если ОМОН не прощает брошенных в них стаканчиков, то мы должны прощать, то есть удары нам по голове, солнечное сплетение, ломание рук и ног. На моем месте мог оказаться любой другой человек, любая другая женщина, любая другая девушка. Обработка раны была всего один раз. То есть меня один раз всего обработали, потом все подушки были в больнице в крови, никто не подходил. Намерен обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня, имя, фамилия, отчество хотя бы узнать. И чтобы пресекать впредь такие правонарушения грубые, это должно быть наказуемо, конечно.
Правовую поддержку Маргарите Юдиной будет оказывать объединение юристов-правозащитников «Команда-29» во главе с адвокатом Иваном Павловым. Вы слушаете «Время свободы». Студентка из Астрахани Вера Иноземцева обвинила российских силовиков в том, что те от ее имени писали посты в социальных сетях с призывами выходить на митинги. За эти посты девушке теперь грозит новое преследование, возможно, даже по уголовной статье, несмотря на то, что записи Иноземцева удалила, как только телефон попал к ней в руки. Вот как Вера Иноземцева описывает свое задержание 23 января.
Я спрашивала, на каком основании, меня задерживают или вообще что происходит сейчас? Они мне ничего не ответили. И пока я пыталась выяснить, что вообще сейчас происходит со мной, с заднего сиденья машины вышел достаточно крупный мужчина в гражданской одежде, в медицинской маске, который сказал мне, что я оказываю сопротивление сотрудникам полиции, и схватил одной рукой меня сзади, и второй рукой схватил меня за руку, которая телефон держала, и затолкал в машину. Я кричала на помощь, помогите. Вот, но он меня затолкал, вырвал телефон, попытался натянуть мне на лицо вот так шапку, которая была на мне. Но я ее быстро сняла. Вот, телефон он убрал в карман, и мы поехали. Я спрашивала, на каком основании меня задерживают, куда меня сейчас везут. Мне ничего на это не отвечали. А потом привезли в Кировский РОВД, где телефон мой постоянно передавался из рук в руки разным людям, и в гражданской одежде в том числе. Все они были в масках, медицинских, но они вот прям по глаза были натянуты. Когда меня задержали уже во второй раз, мы прибыли в отделение, там долго не могли найти кабинет для дачи объяснений. Мне уже, отдали же мой телефон в руки, там он просто разрывался, потому что меня уже объявили без вести пропавшей. Оно действительно так и выглядело. Меня просто искали все. Мне разрешили ответить, сказать, что со мной все хорошо, успокоить хотя бы людей. Я увидела сообщение примерно такого содержания: «Удали посты, а то будет штраф». Я понимаю, что я никакие посты сделать не могла, потому что у меня просто не было телефона даже в руках. Я очень быстро зашла в ВКонтакте, смотрю, у меня на стене два поста. Я не вчитывалась в их содержание, но мне позже рассказали, что там были призывы выходить на улицу в воскресенье и в субботу следующую, которая на этой неделе будет. Я не вчитывалась тогда, быстро удалила, зашла в Facebook, потому что я обычно пишу во все соцсети один и тот же пост. Зашла в Facebook, смотрю, там то же самое, те же два самых поста, я их тоже удалила. Зашла в Instagram проверить, и там ничего не было, потому что там нужно было выкладывать фотографии. Я об этом и рассказала сотрудникам полиции. Они сначала очень удивились, сказали, зачем я так сделала, что я там удаляю, что-то там копошусь в телефоне, что-то вот такое. Я объяснила, что меня похищали, но они тоже сначала мне не верили, я очень сильно настаивала на том, чтобы они мне поверили, и мне лично показалось, что они мне поверили уже.
Говорила студентка из Астрахани Вера Иноземцева. Еще одна постоянная тема дайджеста «Время свободы» в последние дни – это фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина». Как мы уже рассказывали, Владимир Путин заявил, что ни он, ни кто-либо из его родственников не является собственником дворца под Геленджиком, хотя о том, что президент России официально им владеет, в фильме ФБК и не говорится. С аналогичным заявлением выступил вновь и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте его послушаем.
Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности. Это чистое вранье. И просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову. И когда вы смотрите вот этот вот материал про этот дворец, просто каждый раз себя спрашиваете, а при чем здесь Путин?
Что же касается реальных собственников так называемого «дворца для Путина», то, по утверждению Пескова, раскрывать их имена было бы, цитата, «некорректно». Между тем, Союз кинематографистов «Киносоюз» выступил с заявлением, в котором осудил преследование Алексея Навального, как считают авторы заявления, по политическим мотивам. Подписавший это заявление режиссер-документалист Виталий Манский в интервью «Радио Свобода» отмечает качество тех фильмов, которые выпускает ФБК, и огромный общественный интерес к ним. Манский уверен, что Алексей Навальный достоин членства в «Киносоюзе».
Прежде всего, мы все являемся гражданами Российской Федерации, и для нас совершенно очевидно, не безразлично то, что происходит с Россией сегодня, и те негативные тренды, которые развиваются и усугубляются с каждым днем. Но в данном случае речь идет о заявлении профессионального союза, союза кинематографистов. И здесь связь очевидна, потому что Алексей Навальный, его коллеги общаются с властью посредством документальных фильмов расследований, которые они снимают уже не первый год, и которые, в общем, так сказать, нацелены на создание в обществе определенных настроений, и, так сказать, эти фильмы пытаются бороться с той самой коррупцией, которая поедает, съедает, разъедает нашу страну, пытаются бороться с неуважением к гражданам своей страны, etc. То есть делают очень важную работу именно языком кинематографа. И если бы мы были, там, я не знаю, союзом пчеловодов или там союзом каким-нибудь другим, возможно, мы бы не стали, точнее, невозможно, а совершенно очевидно, мы бы не стали делать заявление от нашего союза. Но в данном случае связь очевидна, прямая, и поэтому мы посчитали необходимым именно от Союза кинематографистов Киносоюза России выступить и в поддержку, и с требованием освобождения, и в общем, так скажем, косвенно мы приглашаем авторов фильма «Дворец Путина» и фильмов, которые делаются командой Навального, приглашаем стать членами Киносоюза, потому что они наши коллеги. Я думаю, что российская власть в растерянности, российская власть испугана, и российская власть в совокупности этих двух состояний совершает ошибки. Ошибки как для самосохранения, а в общем мы видим, что это одна из главных задач нынешней власти, это самосохранение. Но и, конечно, это ошибки в целом, такие очевидные вызовы для общества, потому что люди не слепые, люди все видят, люди все понимают. И такое отношение к человеку, который, в общем, выступает на стороне интересов общества, у того самого общества, кроме раздражения и нагнетания каких-то протестных настроений, ничего другого вызывать не может. Поэтому власть, она здесь поступает абсолютно неадекватно. Но, с другой стороны, чем более неадекватно будет поступать власть, тем, может быть, скорее наступят ее последние дни.
Говорил кинорежиссер-документалист Виталий Манский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Сколько времени понадобится, чтобы разморозить замороженные глушилки?
День-два. Есть передатчики, есть антенны, есть люди.
Умер автор книги «Радиоцензура» об истории глушения радиопередач Римонтас Плейкис. Но об этом в конце этого выпуска. Но сейчас сообщение из Петербурга. Сообщество «Диссернет» и «Амикус Кури» запустили проект судебной экспертизы. Его цель – выявить тех, кто составляет для судов безграмотные экспертизы, пользуясь ненаучными методами, и развивать в России высокопрофессиональную непредвзятую экспертизу, рассказывает Татьяна Вольская.
В последние годы в России часто жалуются на качество судебных экспертиз. Защитники исторических зданий сталкиваются с экспертами, которые по заказу строительных компаний пишут заключения об аварийности старинных домов, которые строителям хочется снести. Адепты религиозных течений вдруг оказываются вне закона, когда эксперты находят в их литературе экстремизм. Экстремизм, оправдание терроризма, оскорбление разных социальных групп обнаруживаются в постах, размещенных в соцсетях, и такие экспертные заключения могут могут стоить людям нескольких лет свободы. Сообщество «Амикус Кюри», в переводе «друзья суда», занимается проблемами специальной судебной экспертизы с 2015 года, помогая адвокатам, публикуя обзоры судебных экспертиз и рецензии на них, предлагая альтернативную точку зрения. По словам сооснователя сообщества «Амикус Кюри» Дмитрия Дубровского, в специальных судебных экспертизах присутствует фальсификация научного знания.
Там абсолютная фальсификация данных. Иногда там плагиат, иногда это просто чушь, которую суды, к сожалению, принимают, без всякой критики, используют в приговорах. Что, в общем, плохо говорит о российском судопроизводстве. И несколько последних решений Европейского суда по правам человека последнего времени как раз обратили внимание российского суда на эту очевидную проблему, что российская экспертиза в высокой степени пытается подменить собой суд, и суду, видимо, даже удобно. Когда эксперт написал, здесь есть экстремизм. Прекрасно, говорит суд, и берет и вставляет в обвинительное заключение, хотя эксперт не имеет права делать такого рода заявлений. Эксперт не является юристом. Эксперт должен рассказать суду, что он, как исследователь и ученый, знает об этом предмете. Ну и вторая беда в этой экспертизе, мы имеем чрезвычайно низкий профессиональный научный уровень людей, которые это пишут. Ну, это реальная история, да, в Москве есть такой эксперт Крюкова, который не имеет ни одной научной работы опубликованной. Но она эксперт с фантастической плодовитостью и занимается всем. Она занимается порнографией, она занимается экстремизмом, она занимается психологией, она занимается религиоведением. И прокуратура спокойно это приносит, и суды совершенно спокойно это кушают. Но проблема заключается в том, что на основании этих заключений Крюковой, в частности, а это Центр социокультурных экспертиз, объявлены экстремистские свидетели ЕГЭ. Три человека, ни один из которых не религиовед. Преподаватель математики, переводчик и политолог системно пишут экспертизы по религиям. Это невозможная ситуация.
К судебной экспертизе надо относиться так же серьезно, как и к научной статье или диссертации, считает сооснователь проекта Диссернет, доктор физико-математических наук Андрей Ростовцев.
Экспертиза – это такой же продукт ученого, как и научная публикация или диссертация. И мы видим, что в экспертизах проявляется все то же самое, что проявляется на поле вот артистов, вот научного творчества. Это фальсификации, подвоги, махинации для достижения каких-то своих конкретных целей. С этой точки зрения экспертиза в судебном процессе, выполненная учеными, она такой же продукт и должна рассматриваться на той же самой платформе, как и то, что рассматривали проекты Диссернет до этого. Это вот научный продукт. И если мы встречаем фальсификацию этого продукта, то мы должны этих ученых отнести к категории фальсификаторов. Мы думаем, к этим ученым в научном российском сообществе будет такое же отношение, как к людям, которые участвуют в изготовлении фальшивой диссертации.
Беда судебных экспертиз в том, что они пишутся по заказу судов, по принципу «чего изволите», считает кандидат физико-математических наук, координатор проектов Диссернет Лариса Мелехова.
Мы взяли за основу такой принцип, что есть экспертиза и есть рецензия на нее уважаемого нами специалиста. И мы приводим, во-первых, полный текст экспертизы и рецензии, а во-вторых, из этой рецензии мы приводим вот какие нарушения допустил эксперт, но не с нашей точки зрения, а с точки зрения специалиста в этой области. Нарушения все известны. Выход эксперта за пределы своей компетенции. Это когда эксперт говорит, что, например, были призывы там к чему-то. Его не спрашивают, были призывы или не было призывов. Это должен решать суд. Он должен сказать, вот этот текст, вот что он по нему видит. А он говорит, да, этот человек призывал там вообще свергнуть все на свете. Другой пример, когда эксперт берет текст, пересказывает его своими словами, причем совершенно меняет смысл, а потом он анализирует не начальный текст, а тот текст, который он пересказал. И в нем, соответственно, находит там и призывы, и все, что ему надо найти.
Участники проекта не надеются, что когда лжеэксперты будут уличены, Минюст, МВД, следователи и судьи устыдятся и начнут искать честных экспертов. Предполагается, что проект будет способствовать повышению социальной ответственности авторов экспертиз, а прозрачность в этой сфере поможет формированию профессиональной репутации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Умер основатель первых литовских независимых радиостанций Римантас Плейкис. Он был активным участником создания в Литве свободной журналистики в середине 90-х годов прошлого века, членом Сейма и правительства, общественным деятелем. Римма Тасплейкис, автор нашумевшей в свое время книги «Радиоцензура», посвященной истории глушения радиостанций, в том числе и «Радио Свобода». Об этой книге в конце 90-х годов Римма Тасплейкис рассказывал в передаче Игоря Померанцева «Поверх барьеров». Сейчас, по прошествии более чем 20 лет и с учетом нынешней ситуации в России, в том числе и с независимой журналистикой, его слова кажутся очень символичными.
Каково настоящее культуры или антикультуры глушения? Есть ли у этой культуры или антикультуры будущее?
Вы знаете, есть и настоящее. Я уже говорил раньше. И сейчас глушат иностранные радиопередачи такие страны, как Куба, как Вьетнам, как Бирма, Мьянмар, как Иран. Так что клуб глушителей и сейчас насчитывает почти 10 членов. Но культура здесь может быть, как и в каждой работе. Если старый дряхлый передатчик, если спившийся и не выспавшийся оператор, то и культура может быть очень плохая, глушение. Если кто любил свое дело, то это делал хорошо. И эта культура, и качество глушения очень зависело от смены, которая работает на станции или на ККП, и от конкретных людей. Но сейчас об этом труднее говорить, потому что все-таки по сравнению с тем, что творилось в Советском Союзе 40 лет, с 48-го до 88-го, что мы имеем сейчас, это только цветочки. И если уже я когда-нибудь почувствую или когда-нибудь чувствую сильную ностальгию к тому, что мы имели вот эти 40 лет, но я еще могу с трудом на хорошем радиоприемнике поймать иранские, вьетнамские или кубинские глушилки.
Сколько времени, по-вашему, понадобится, чтобы разморозить замороженные глушилки?
День-два. Есть передатчики, есть антенны, есть люди. Просто поставил пленку с речеподобным сигналом или включил ГМД, генератор мешающего действия, получил команду из Москвы или из ККП, контрольного корректировочного пункта, такой-то передатчик, такая-то частота, такой-то сигнал, такое-то время включения, и пошли. И сразу уже нас бы не слышали.
Это был голос автора книги «Радиоцензура» Римма Тасплейкиса. Это архивная запись 90-х годов прошлого века. Один из создателей свободной журналистики в Литве, Римма Тасплейкис, умер на 64-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».